Ну, добрый вечер всем, кто пришел сюда, не побоялся погоды, кто оставил свои дела, кто нашел внутри себя желание или увидел желание, чтобы прийти на это место, потому что так будет, как Бог решил, так оно и будет. Человек выбирает, и потом, благодаря его выбору, некоторые вещи у него в жизни случаются или не случаются. Понятное дело, что Бог контролирует и процессом, и временем, и все запланировано, и все будет, как Он сказал. Но Бог не работает против того, что человек... Помните ситуацию, когда Саул сделал то, что Богу не нужно было, да? И что Самуил ему сказал? Он говорит, если бы ты вот сделал это, я бы твой престол навеки утвердил бы. И думаешь, ну как так? Это получается какая-то игра слов. Тут вроде бы скипетр не отойдет от Иуды, пророчестве. А тут, вот если бы ты это сделал, я бы навек за твоим домом утвердил бы царствие. Даже, ну, теперь, конечно, легко говорить, потому что уже сделанный момент. Но я думаю, что Бог за свои слова отвечает. Человек делает выбор, правильный или неправильный, потом свою жизнь поворачивает в то или иное русло. А Бог за своим словом стоит, и он... И если бы я уверен, что если бы Саул сделал бы так, Бог отверил бы его царство навек. Есть в Евреев написано так, что приходит воздаяние за упование, да, такое есть. То есть за твое упование, интересно такое слово упование, наверное, старое славянское, но оно как-то более, как объяснить слово упование? Ты уповаешь на что-то, ты как бы надеешься, да? И он говорит, за эту надежду приходит воздаяние. И когда надежда видит, она уже не есть надежда. Потому что надежда, она проявляется в тот момент, когда не видно. И то, что отчасти мы имеем сейчас, это огромную надежду. То, что придет в нашу жизнь истинная свобода, истинное Царствие Божие. Давайте, наверное, помолимся, встанем, благословим Господа, благословим друг друга. Ты святой, ты праведный, ты истинный, ты не изменяешься. Времена проходят. Люди приходят, уходят с этой земли, Господь, ты остаешься прежним. Твое Царствие... Твоя истина, Твоя правда. Ты приглашаешь каждого человека, Господь, кто готов отозваться на Твой зов, Твое Царствие, Господь. Благослови сегодня каждого из нас на этом месте. Благослови наши уши, благослови наши глаза, благослови наши уста, чтобы то, что Ты положишь нам на сердце, Господь, это было воистину от Духа Твоего, Господь, чтобы мы смогли услышать эту информацию и принять внутрь себя, Господь. Благослови нас сегодня своим словом. Дай нам, Господь, это потому, что я уверен, Господь, что если Ты не придешь своим словом, мы будем просто как слепые, Господь. Поэтому благослови нас сегодня своим словом, потому что я хочу быть зрячим, я хочу видеть, я хочу слышать Твой голос, я хочу исполнить Твою волю здесь, на земле. Я хочу на это... положить всю свою жизнь, все свое существование, все свое естество, все свои мечты, все свои планы, Господь, для единственной цели, чтобы познать Тебя, Господь, и силу Твоего воскресения, Господь, чтобы влюбиться в Тебя, Господь, полностью, так как это об этом говорит Твое Слово, Господь. Благослови нас сегодня на этом месте. Благослови тех людей, которые слушают, смотрят нас, которые еще будут переслушивать, Господь, чтобы Дух Твой коснулся этих людей, Господь. Будь благословен за все прославлен. Слава Тебе. Аминь. Ну, сегодня я побуду здесь на троне. Мы немножко, ну, продолжим то, что, о чем мы говорили, порассуждаем. Откроем очередные скрытые эти пазлы, чтобы потом со временем сложить это все в какую-то общую картину, чтобы нам увидеть все и понять все. Потому что чаще всего, вот я объясню в двух словах, я не хочу там, я просто так примерно скидку, потом пойдем конкретно. Если вы какую-нибудь картину, масляную картину вы видели когда-нибудь, когда вот эти красками, если огромная-огромная картина, ее нужно увидеть, отойдя очень далеко, и чтобы захватить и понять, что эта картина из себя представляет. Если взять, приблизиться, вот там квадратный сантиметр, пару сантиметров, какая-то размазня, какая-то вообще непонятная, бесформенность, без... Но когда ты видишь общую картину, ты понимаешь, насколько эти кусочки, из этих кусочков состоит полностью весь сюжет этой картины. Поэтому чаще всего мы не обращаем внимания на это все. И может быть, Господь нам откроет однажды всю эту картину, когда мы сможем увидеть то, что Он хотел показать в книге Откровения. Я еще раз говорю, со своей стороны, я уверен, я в это верю. Я не лицемерю, я в это верю. То, что книга Откровения говорит непосредственно о том, что будет происходить в последнее время. То, что будет происходить на этой земле, для чего? Да для того, чтобы мы, оставшиеся на земле, понимали внутри себя, что, для чего, как действовать. Потому что я уверен, что Господь будет открывать нам, как нам сражаться, как нам воевать. Потому что я уверен, что еще битвы предстоит очень много. И как мы только начинали верить, нам попривозили книжки с Запада, там, Хейгена, там, эти все, там, как воевать в духе, как это, и все, вот, все наши там бабушки, помню, встают, и я беру на себя праведность Божию, я беру на себя там меч одеваю, и все эти одевали мечи, и щиты, и броню, и все, на этом все заканчивалось. Потому что суть совершенно другая. И вот, но чтобы воевать, нужно понимать, как воевать, с кем воевать, чем воевать и для чего воевать. Просто так ты не сможешь пойти на войну, и авось Господь благословит. Нужно быть подготовленным, нужно понимать все, и стратегически понимать. И как ситуация с Петром, вы понимаете, что стратегия получилась, человек просто потерялся, и его сразу же на месте он проиграл. Он не проиграл, например, войну, но проиграл в этот момент битву, потому что увлечены были лицемерием, увлечены. То есть, понимаете, вот эта готовность, это знание, и это ты не просто не сможешь приобрести за 2 секунды, это приобретается познанием. Я думаю, что к этому Господь нас всех и готовит в это последнее время. И я думаю, что отчасти книга Откровения – это то, что будет происходить, то, для чего Господь нас готовит. Лично я так думаю, честное слово. Детали не совсем все понятны, но будем стараться. Хорошо. Мы в прошлый раз, 4 глава книги Откровения, я хочу напомнить, мы уже второй раз проходим эту книгу более углубленно, более детально. Я уверен, что это не последний раз. Поэтому, как мы пойдем, Миша? Возьми микрофон, наверное. Будет лучше, что...
Ну, мы, по-моему, позапрошлый раз говорили за молнии, громы, там голоса. Я думаю, надо нам это...
Ну, давайте, да, может быть, давайте прочитаем тогда. Сначала почитать, да? Хорошо. Давай лучше со второго стиха. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы. И 7 светильников и огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих». В прошлый раз у нас оно было, может быть, не то что дебатом, но просто говорили, рассуждали, что такое громы, молнии. Там люди присылали месседжи, что вот это откровение Божье, или там, озарение Божье. Но я думаю, что если мы говорим буквально предназначение молнии, если бы нужно было... Я понимаю, что есть момент, когда написано, что как молния, там, сверкнувшая от восхода до заката, там, так и будет пришествие Сына Человеческого. Есть такое место в Библии, но я думаю, что это не относится к тому, что написано молнией. То есть невозможно одно и то же явление подписать в этот. Поэтому давайте мы порассуждаем, а вообще, почему молнии, громы, гласы, и что это из себя представляет. А потом, может быть, даже обратим внимание на этот стих, что как молния сверкает, видна от востока до заката, до запада, так и будет пришествие Сына Человеческого. А с чего мы это начнем тогда? Начнем, наверное, в Откровении, да? Что из себя представляют эти молнии? Ну, во-первых, я думаю, что это просто, для меня лично, я думаю, что это более показано величие и могущество, и какое-то, что-то такое, не устрашающее, наверное, а более, если и глаз, и молнии, и громы, да, как написано, и громы, и глаз, и семь, то есть... Если мы говорим о молнии, там что-то, какой-то свет, то гром, это определенно говорится о звуке. То есть Дима Перекопский говорил, что он смотрел эти места, поэтому он мне сказал до собрания. Поэтому давай, Димыч, скажи, что, как ты, ты же смотрел. Дайте, пожалуйста, ему микрофон. А есть еще один микрофон, чтобы... Кто-то еще, может, вы считали, смотрели эти места? Ваше мнение, я хотел бы узнать, как вы видите это.
Готовлюсь к большой речи, да? Или к маленькой. Я просто смотрел, то там, на симфонии брал вот громы или потом молнии, то там использовалось в разных ситуациях. Или чтобы показать, может быть, величие Божье, все, или в других местах, как наказание или поражение. То, но в данном случае, как ты говоришь, каждый случай может быть отдельно выражен. То в данном случае просто надо смотреть именно в Откровении, или это было поражение, наказание народом, там, или те, кто не покоряются, или там служат тьме, или это просто как показано величие Божье, его могущество. Так что.
Угу. Хорошо. Так, Миша, не поспрашивай. Хорошо, я хочу. Наверное, с Эдиком еще продолжим. Эдик, скажи свое мнение.
Ну, я думаю, я вполне согласен. Мы говорили в прошлый раз об этом, что молнии, громы, гласы и престол – это, ну, во-первых, это власть, это есть могущество, это есть сила Божья для тех, которые знают Бога, те, которые почитают, ожидают. И я согласен и с тем мнением, которое Миша говорил, что есть и момент наказания нечестивым. То есть, как молнии там, то я думаю, что тут бы как двояки для одних, как для вас, благоговеющих, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, для других будет, ну, очень печально и скорбно, потому что они будут бежать в горы, будут кричать: «Падите на нас, сокройте нас от лица грядущего». Всегда власть Бога, как бы могущество, сила. Я говорил тогда о том, что гора Синай, она пылала, она, ну, как бы, и там и громы, и тоже молнии были, и народ не готовый, он боялся это. А Моисей пошел спокойно, общался с Богом, и он как бы видел величие, могущество, это его еще больше, как бы, я думаю, ну, впечатлило и дало ему еще больше, как бы, доверять Богу, идти по тому слову, которое Бог дал ему, и по той, ну, воле, которую Бог открыл Моисею, и тот путь, который он ему дал.
Ну, молнии, громы, в принципе, как бы для меня лично более понятно. Вот, а насчет голосов, о каких голосах мы вообще идется речь?
Голоса. Ну, там не написано, что люди, они говорили, ну, вокруг престола. Ну да, там есть, что они как бы возвеличивали Бога и говорили о том, что Он велик, о том, что Он, я не знаю, в этой главе.
Ну, это не говорят там, это не ангелы говорят, не, по-моему, не старцы, это отдельно исходит.
Но дело в том, что голоса — это множественное.
Ну да.
Если голос, а то голоса. Ну, я не уверен, я не знаю насчет этого.
Угу. Может, есть какое-то мнение какое, что насчет... Возьми микрофон, Ларис, пожалуйста.
Если сравнивать другие переводы, здесь написано: от престола исходят молнии, гул и громы. Семь светильников горят огнем у престола. Это семья Божьих духов.
То есть голосов там нету?
Голосов нету.
А как в подсрочном, есть голоса или нет?
В подсрочном есть голоса.
Хорошо. Ну что, кто-то есть еще мнение какое-то? Миша, давай тогда ты.
А еще вот смотри, если смотреть вот номера Стронга, то это звук, шум, голос, крик, вопль, стук. То, что у нас написано — голоса. Глаз, да, гласы.
Да, возможно, это гул.
Это не обязательно слова шли, это гласы, голоса.
Ну, то есть звук, который исходит, может, как он говорит, если крик, да?
Как по-английски глаз, voice, это не обязательно.
Ну, слова, это, ну, но опять же, то, что произносится устами, правильно? То есть это может быть или крик, или там восклицание, или какое-то, то, что именно говорится, ну, через уста. Правильно или нет?
Может быть, это гул.
Но, это гул — это шум. А именно...
Ну, здесь написано, вот...
Там громы есть отдельно.
Ну, гром — это гром, а грохот, гул — гром — это другое.
Ну, не ладно, важно. Да, не так важно. Ну, я не просто, важно, мне интересно. Да.
Очевидно, вот, братья все-таки правы. Кому-то это... как бы в благословение, кому-то это в устрашение, а кому-то это в наказание. Потому что, ну, если смотреть по Писанию, то оно и в устрашение, и в наказание, и в благословение может, ну, значение иметь. Ну, не так принципиально, но для нас, чтобы как бы пытаться определить сильно уж точно. Ясное дело, что это что-то такое, что должно заставить население Земли в этот момент по-особому обратить внимание. В этом мы уверены точно. Так же ведь? Что, как вот и в народной поговорке, гром не грянет, мужик не перекрестится. Так примерно и здесь.
Я уже говорил, что я думаю, даже оно относится современному человеку, не так, может быть, было бы это все страшно, устрашающе, как показано, ведь мы понимаем, что Иоанну не было показано буквально, ну вот там престолы, там молнии, громы, это ж, мы понимаем, что какие-то молнии, громы там на небесах, да, это никакого отношения не имеет к буквальному физическому явлению, которое есть на небесах, но чтобы в то время необъяснимые вещи, они казались устрашающие, потому что их, ну, это было необъяснимо, поэтому это более вызывалось, ну, такое, не то что уважение, но страх перед этими вещами.
Если сказать коротко, небо просто заставит людей обратить на себя внимание. Вот так надо сказать. А как это конкретно будет? Или это будет устрашением, или это будет, ну, люди осознают, что Бог великий, или это какая-то, я думаю, большая часть наверняка будут, потому что если дальше контексты читать, то мы видим, что люди будут многие страхом спасаться.
Хорошо. Можно я немножко вернусь к началу этой главы, потому что мне непонятно этот... Одна вещь, например, он говорит, после сего. До этого не было хронологии вообще. То есть там просто было, если мы говорим после сего, это было в вопросе, в плане том, что и после цикла его видений, после сего, или это хронология событий после сего. Понимаете мой вопрос, да? То есть, или это просто он увидел, вот он видел, например, скажем, там, говорилось к нему там, церквям послание, он их записал, все, а после всего я увидел, взглянул и увидел дверь. Или же были какие-то события, и после всего я увидел эту открытую дверь. Ну, мой вопрос понятен?
Понятен, но мы об этом говорили, почему ты не слушал?
Я слышал, и я понял, я слышал то, что мы говорим после всех событий. Поэтому,
нет, после событий.
А?
Когда подготовлены люди, которые будут готовить церквя, дальше начинается движение неба к земле, чтобы начать всемассовое пробуждение на земле. Для того, чтобы начать жатву, нужно сначала приготовить жнецов. Потому что начни жатву, если жнецы не готовы, то это все перелопатится и ничего с этого не будет толку. Поэтому надо сначала приготовить тех, которые потом будут эту всю...
То есть побеждающих?
Абсолютно. Если эти люди готовы уже, то после этого открывается дверь на небе. И начинаются вот эти процессы движение славы Божией на землю. Понимаешь? Да. Вот это четко усвой, потому что это именно вот эта фраза «после этого», после того, что была предыдущая работа, закончилась, собрались победители, теперь давай следующий процесс.
Угу. Хорошо. Может, у кого-то есть еще какие-то вопросы, что мы потом пойдем дальше.
Ну, как бы, Леша, еще секундочку. Да. Вот то, что с нами сегодня происходит, это же не только с нами. Как только Бог наберет себе нужное число людей, которым можно доверить, так сразу Он откроет свою славу. Понимаешь?
Есть еще какие-то вопросы? Вы такие все... Как, Миша прав, то есть непонятно, или все тихо сидят, потому что все поняли, или тихо сидят, потому что никто ничего не понял. Все понятно, да? Хорошо. Ну что, мы идем к пятой главе, или ты хочешь четвертую пройти еще?
Ну, я не знаю. Я думаю, наверное, пойдем дальше, потому что мы все равно будем много раз возвращаться. Ты прав, эту картину все равно, даже если мы 10 раз пройдем, мы ее не увидим. Это надо опять проходить все откровение, а потом уже опять яркие мазки опять смотреть, а потом опять эту всю картину. Ничего страшного, что люди не понимают. Это очень много надо времени. И у людей раскачка долгая. Как только человек зацепится за какое-то одно откровение, оно ему даст толчок, и у него быстро пойдут откровения. А так, конечно.
Тогда давайте пятую главу. Да? Хорошо, тогда я прочитаю пятую главу. Ну, наверное, всю прочитаю. И потом начнем. Ну, Миш, мы, по-моему, в прошлый раз немного коснулись пятой главы тоже. Мы читали уже.
Да, мы ее читали, разбирали.
Да. Ну, давай тогда сначала начну, еще раз прочту.
Я бы, если откровенно говоря, начал бы шестую главу, а потом вернулся бы к пятой главе, потому что...
Нет проблем.
Пятую без шестой главы очень трудно разбирать.
Хорошо. Тогда шестую главу с первого стиха. И я видел, что ангел снял первую из семи печатей. И я услышал одного из четырех животных, говорящего как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящим на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Тогда?
Это вся глава, да?
Это вся глава, да. Ну, начнем тогда с первой печати. Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громовым голосом: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, чтобы победить.
Теперь вернись в пятую главу и найди первого животного.
Угу. По-моему, в четвертой главе.
Пятая. Или в четвертой.
Так. Так, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву. Это было первое животное. Mm-hmm. Но оно было, кроме того, что оно было подобно льву, оно имело тоже шесть крыл и исполненные очей спереди и сзади.
К этому мы вернемся. Значит, каждое животное отвечает за какой-то период времени и за какую-то ситуацию, которая должна развернуться на земле, так? Но сначала мы должны понять одну простую вещь, что это очень и очень большая тайна, запечатанная семи печатями. О ней нельзя просто сказать, как вот толкуют откровение, говорят: «О, было запечатано, вот снял печать, и началась война». Или там, и вот там сатана там вышел как победоносный, чтобы победить. Это все, ну, как говорится, открытые источники, и война всегда была, и чтобы вот такие вещи были запечатаны, и никто их не мог открыть, ну, это смешно и глупо, правильно? Значит, если это запечатано, значит, это крайне серьезная информация, которую никто не знал. Понятное дело, что в эту информацию хотели проникнуть ангелы, об этой информации гадали, думали пророки и все святые. Как говорит Писание, Эдик, найди, пожалуйста, эти вот места, где сказано, что об этой славе, которая нам предназначается, думали, мечтали святые пророки ветхозаветные, и ангелы пытались проникнуть в это. Хотя там немножко о другом речь идет, но все равно это, ну, как бы важные вещи, чтобы мы понимали, что есть тайны, которые никто вообще ни на небе, ни на земле, ни под землей никто не мог проникнуть. И Иоанн очень четко подчеркивает, он говорит: «Я много плакал, что нету никого, кто бы мог». То есть он понимал очень и очень большую важность того, что надо открыть эти печати. Открыть и сказать: «А война будет там». Причем тут война или голод, или холод, да? Что за, Что за толкование этих печатей? Что за глупости? Вот. Если ну, мы понимаем, что Бог будет ставить печати, написано, не делайте ничему зла на земле, пока мы не поставим печати на чела рабов Господня. Значит, если печати духовные, значит и зло будет духовным. Потому что печати-то будут, ну, как бы защищать от зла, правильно? Для чего удерживается зло, как бы, что сначала надо поставить печати, а потом уже пускаем зло. Леш, ты вот следи за моей мыслью. Потому что мне важно твое мнение тоже. Ты у нас образованный малый. Вот смотри, если он говорит, что не делайте никому зла, пока мы не поставим печати. Значит, печати важны, чтобы зло не коснулось этих людей. Так же ведь? Раз печати важны, а печати не физическая вещь, а духовная вещь, значит и зло, которое потом придет на всю природу, на все вокруг, оно тоже не физическое, а духовное. Хотя мы читаем и видим, что там трава засохла, там вода стала красная, там еще что-то. И мы себе примерно представляем, что это все будет как бы в физической плоскости, да? На самом деле все это будет в духовном проявлении. Так и здесь тоже. Понимаешь? Берется, снимается печать, и начинаются процессы, которые были спрятаны, и они совершенно непонятны были до того, как и непонятны даже до самого конца.
Угу. Хорошо, у меня такой вопрос. Мы понимаем, что печати это в первую очередь это была книга, правильно? Это не было там просто печать. Это там и книга запечатанная. И он, во-первых, что это за книга?
Это вечное Божье домостроительство. План, который он разработал для земли. От начала до конца. Потому что от самого начала он говорит, я альфа и омега. Я начало, я конец.
Хорошо. Для чего эту книгу нужно было открыть?
Для того, чтобы этот план осуществился.
Но он-то осуществлялся. В любом случае или нет? О каком мы говорим?
Этот план держался в тайне. И тайна эта держалась до... ну, понимаешь, вот снимается одна печать, да? Но еще вся книга запечатана. Информации поступило немножко, да?
Угу.
Снимается вторая печать, информации больше пришло. Снимается четыре печати. Тогда информации уже гораздо больше.
Хорошо, я сейчас немножко про другое. Я искренне, я не пытаюсь под тебя копать.
Да нормально, нормально.
Вот смотри, вот ты говоришь, что домостроительство... Там Царствие Божие, благодати Божьей, да? Но смотри, получается, что если смотреть по хронологии, она не была открыта, ну, потому что, как ты объясняешь, она не была открыта полностью, когда были апостолы. Но откровение Царствия Божьего, оно же пришло с апостолами. Апостолы это имели.
А это не откровение Царствия
Божьего. А что это такое?
Это, я же тебе говорю, что тайна Божьего домостроительства от начала до конца, все, как Бог запланировал, чем начать и чем закончить Новый Завет, да, то апостолы, они знали то начало, которое они начали, но они не знали совершенно конца, как это будет. Они даже не знали...
Они... То есть, получается, что, ну, потому как ты говоришь, эта книга – это Новый Завет. Ну, именно какой Новый Завет? Именно, ой, Новый, да, Новый Завет, потому что ты говоришь, о, что такое Новый Завет? Новый Завет – это от Христа до конца времен, потому что, исходя из первой печати, ты говоришь, это это апостольское служение.
Новый Завет, конечно же, книга Откровения, там, скажем, входит в Новый Завет. Но чтобы понять то, как работает книга Откровения, мы просто отделяем ее от Нового Завета, понимаем, что Новый Завет – это развитие Царствия Божьего, которое приходит в жизнь человека. Да? Вот смотри. «Иди, Даниил, ибо сокрыто и запечатано, да, это откровение до последнего времени». И мы понимаем, что оно запрятано до отдаленного времени. Это когда уже придут времена, каких тяжких, каких не было никогда. Вот тогда оно начнет открываться, многие очистятся, убелятся и уразумеют. Знаешь, они уразумеют тогда, прочитают, умножится ведение и уразумеют. Книга Откровения, по большому счету, выглядит примерно так. Спрятанная книга, да? Кто настоятельно спрашивает, там, допустим, сторож, сколько ночи, да? Сторож говорит, близится, вот книга Откровения говорит, близится утро, но еще ночь. Но если настоятельно спрашиваете, приходите, и будет вам более детальное объяснение. И вот на протяжении всех веков было достаточно людей, кто настоятельно спрашивает, да? Бог дает им более подробные объяснения. Ну, естественно, эти объяснения они передать другим людям не могут. И находятся, конечно, люди, которые понимают их, и таким образом они двигаются там какими-то группами, да, и откровения эти понимаются. Но эти откровения, они как бы, как тебе сказать, есть откровение, которое, ну, дано для последнего времени, а есть откровение, которое, скажем, получил человек, там, скажем, в VI веке, да? Оно как бы для индивидуального человека из той же самой книги, но оно, ну, так скажем, персональное, да, что я приду, что у тебя тоже будет там, допустим, голод, да, там время, когда там, там хинь пшеницы будет там за столько-то, вот это вот, вот для этого написано, вот это для этого. То есть есть объективная информация, которая глобальна для всего мира, но и каждый отдельный человек найдет там и субъективную информацию для конкретно своего развития. Но это для тех, кто глубоко копает. Понимаешь? Но что касается просто поиски Царствия Божьего, то это достаточно того, что сказал Христос, достаточно того, что говорит Евангелие, что говорили апостолы, для того, чтобы развиться в Царстве Божьем. Мы это знаем, что книга Откровения тут ни при чем. Это, допустим, Даниил, допустим, муж желаний, да, и он говорит, что я не могу тебе не открыть. Ты муж желаний, ты захотел, времена и сроки, но я тебе вот примерно говорю, вот это будет там, там этот царь там вот на этом закончится, а вот эту информацию скрой от, там, допустим, о семи вечерах и о семи утрах, да, скрой от всех информацию, я тебе ее только лично говорю, да, а вот эту информацию я тебе вообще не скажу. Иди, ибо сокрыто это до последнего времени. То есть тебе она, ну, то есть эта информация запечатана, я тебе не могу ее дать. Так вот как раз вот эта запечатанная информация, она открывается, ведь печати-то снимались не 2000 лет назад, правильно? Они снимаются одна за другой. Ну вот смотрите, я понимаю, что я слишком много говорю и трудно, может быть, вам понять, но каждое конкретно живое существо призвано набрать определенную группу людей. Или правильнее сказать, вот на земле госпиталь, да, много крайне раненых людей. И каждое конкретно животное готовит специалистов для, ну, скажем, одни там терапевтов, другие хирургов, третьи там других каких-то специалистов, и каждый работают по своей методике и со своими условиями. Вот первое животное, значит, на чем делается акцент? Акцент делается на дерзновении. Значит, победоносное дерзновение и люди воинственные, апостолы, да, шествие воинов, людей, которые как львы. Вот они идут, побеждали как львы и умирают как львы. Это одна категория людей, которая аккумулирует специальную, ну, власть, которую они передадут нужным жнущим, потому что они выступают как сеющие. Понимаешь? Нужно несколько категорий жнущих, вот даже не о врачах, скажем, а скажем о воинах, да? Вот фронт, представь себе фронт. И враг, значит, аккумулирует силы. Тут поставил, допустим, ну, там непроходящую там крепость, да? И здесь надо, чтобы сломить, здесь надо львов. Вот как у Давида были, да? Они вообще были, они как звери были. Они вообще, как читаешь, что просто мурашки по коже. Они же вообще, они же 300 человек на десятки тысяч врываются в середину, становятся кольцом и мочат. Ну, это же вообще, это же железные какие-то эти самые. 300 человек против, там, я забыл уже сколько, по-моему, что-то там тысячи и тысячи. Так вот, вот представь, львы готовы. Это же не только вот период этот прошел, первоапостольский, да, победоносный период. Он продолжается, вот есть, так скажем, жатва, да, а есть подбирание колосьев. Есть два еврейских праздника. Есть жатва, есть подбирание колосьев. Так вот, период прошел, и потом потихоньку там появился лев, и их собирают, и мера, нужная Богу, ну, таких посеянных, таких людей. Но, понимаешь, вот у них-то, ну, и ярость есть, у них есть и смелость, и прочее, а ума не всегда нет, не всегда есть, да, тактики не всегда есть. А уже живое существо с человеческим лицом, да, говорит о том, что 10 раз подумает, прежде чем атаку сделает, да? Ну, ты соображаешь или нет?
Не соображаю.
Потом не говори, что ты не понял. Я ж тебе уже разжевываю так, чтобы ты...
Я могу сказать неправду, но я как бы стараюсь... Я русский язык понимаю.
Ну, ты думай.
Так думаешь.
Хорошо. Не буду нагружать. Вот живое существо, оно набирает... оно ж само и состоит из этих... это команда. Набирается команда людей, и она готовится к великой жатве. Передать. Они же... небо для чего открывается? Для того, чтобы вместе с Христом прийти и передать. Ты пойдешь туда, ты возьмешь, и ты будешь львом не от того, что ты лев, от того, что ты взял чужое, и будешь как цуцик, потому что ты будешь знать, что я лев не от того, что я лев, а от того, что это драгоценные люди, живущие раньше меня, заработали. Настоящие львы, а я так, глупости. Понимаешь? Так вот, ты, если... период такой Бог делает на земле, и сатана-то не знает, потому что это запечатанная информация. И он и открывает эту печать, Иисус Господь. И начинаются на земле процессы, в которые сатана работает на этот план Божий. Понимаешь? И набирается нужное число. Первый пошел, набрал, второй набрал, третий набрал. Не хватает. Четвертый, как говорится, пустился во все тяжкие. И там и голод, и холод, и смерть, и ад, и все задействованы. И набрали, наконец-то. Набрали нужное число, нужное количество, все 4 животных. Что значит 4? Дима, вот молодец, он занимается этот самый... Ветхим Заветом. 4 животных, понимаешь, у каждого животного 4 лица. Леша, слушай. Слушай. Да ну их оставлю, я знаю этих.
Ты не знаешь эти.
Этих. Они потом сами не слушают и другим не дают. У каждого живого существа 4 лица. И каждое живое существо идет туда, куда повернуто у него лицо. Вот представь, что это такое? 4 лица, каждое лицо смотрит. И каждое живое существо идет туда, куда смотрит его лицо. Что получается?
Ну, идет в 4 стороны идет.
Расширяется. Правильно? На север, запад и юг расширяется просто живое существо. То есть оно идет по всему лицу земли, собирая свое. беря свое везде, где он может взять. И, ну, что значит расширяется? Заполняется, вот, допустим, пошла его программа, да? Иисус Господь снял печать, и пошла ситуация туда, куда нужно. И живое существо, допустим, раз, и начинает живое существо, как подобно кровью питаться, да? Наполняться, начинает наполняться душами убиенных. Ну, ему нужно. Собирает тех, кто входит в число таких, которые именно принадлежат этим качествам. Понимаешь? Вот в этот период собираются активно умные, сеющие. Ну, знаешь, если тебя будут 10 раз бить в одну и ту же точку, да, на 11-й раз ты уже будешь точно знать, куда тебе увернуться, да, и точно будешь знать информацию, как тебе, ну, как бы предохраняться от этого всего. Так вот, вот эти все печати, они очень, ну, очень тщательно продуманы, как создать атмосферу и обстоятельства, чтобы набрать, ну, колоссальное число людей, которые смогут посеять. Потому что ведь ситуация какая? Мы не хотим понять, что Бог в игры не играет и искусственно ничего не делает. Если он положил в своем плане, что победа должна быть человеческая, мы должны победить. Понимаешь? Это наша победа. И то, что принадлежит злу, дьяволу и греху, и этому миру, это все должно пройти через нас, тогда, когда Бог отойдет в сторону от нас. Понимаешь? Но мы никогда не сможем это сделать, если не разделить нас на два. Если не взять тех, которые посеют и не получат никакого возмездия, и не передать это нам. И эту тайну нужно было спрятать, чтобы ее не понимали ни бесы, ни дьяволы. Это все должно быть открыто в самое отдаленное время. Уже когда снять пятую печать, уже когда они с поджертвенника начинают вопить, доколе это такая ситуация, мы висим между небом и землей, мы не понимаем. Почему они не понимают? Да потому что это все запечатано было, понимаешь как? Оно запечатано еще в пятой печати, еще нету ясности. Есть только ясность, что да, этот период был, да, эти четыре животных сформированы, да, это... эти группы находятся под жертвенником. А что, к чему, для чего, как? А тут, окей, вот сейчас мы вам, а потом мы пойдем, значит, ага, теперь уже у нас есть ясность и с Евангелии, что будет встреча на небесах между Христом и теми, которые на земле, и церковью, которая на небе. А зачем встречаться? Зачем они должны встречаться? А есть сеющие и жнущие. Теперь складывается картина, что значит, Господь намеревается двигаться своей славой и властью на земле, чтобы сделать решительное движение, которое перевернет все зло в этом мире и выбросит его, чтобы близко его тут и не пахло.
Хорошо. Я уверен, что есть вопросы у вас.
Ну, непонятно?
Мне понятно.
Окей. Наконец.
Стараюсь.
Ну, кислая у тебя все равно физиономия. Ты должен, ну, как этот самый...
Да, сидеть и улыбаться. Хорошо. Я пытаюсь все это в голове связать, поэтому кислая физиономия.
Ну, смотри.
Вот просто там тоже сидят с кислым, просто у них под масками не видно. Хорошо. Может, у вас есть какие-то вопросы?
Что там пишут хоть?
Вот видишь, все-таки интересно тебе. Написала Ирина Федорова, что прочитать главу Бытие, 2 глава, 10 по 14 стих. Это начало постепенного заселения народа. Ну, я не знаю.
Те, кто меня заблокировал, мой телефон, пусть лучше не пишут, читать не будем ничего от них.
Это уже сейчас не об этом. У меня телефон садится, поэтому кто хочет прочитать? Бытие, Ваня, можешь прочитать? Бытие, 2 глава, с 10 по 14 стих.
Да. Окей. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, где ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс. Дальше читаем?
Да.
Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекель, она протекает перед Ассирией, четвертая река Ефрат.
Это и буквально так было. Это и духовно. Там между ними был рай, ну, физический сад, где там Бог ему устроил там. Но это и духовные значения. Я думаю, что Ирина это имеет в виду, что вот эти все четыре связи, они образуют как раз силищу Божию, которую невозможно ничем взять.
Угу.
Ну, мы в пятницу, Ира, порассуждаем о твоих там. Так вот, что касается, допустим, подымут крылья, как орлы, мы знаем, да, и здесь четвертое животное, это похоже оно на орла летящего. Это, ну, люди, которые должны будут проходить много через ситуации, когда, ну, постоянно не на что надеяться. Понимаешь? Когда, ну, вот все валится, все конец всему, а они никуда не денется. Господь в самый последний момент придет. Это тоже, вот ты напомнил за Саула, вот очевидно, ну, как бы вот качеств этих не было, потому что испытание очень страшное, да? Все разбегаются, как говорится, ну, что делать? А Самуил не идет, да? Вот если бы ты, как говорится, остановился, то утвердил бы твое царство. Так вот, такая группа людей, потому что война не на жизнь, а на смерть будет идти. Она же не физически война, война в духе. И помазание это, оно же каждому свое. Понимаешь? Если тебя он помажет быть одним доктором, да, меня другим, и мне настолько надо стоять не в надежде, потому что уже мы, ну, как бы крылья подымем, как орлы, да? И безразлично, что все потеряно, все вокруг, все валится. Он стоит себе спокойно, потому что ему передана такая силища, что представь, тебе же не передадут от одного человека, может быть, даже десяток, который голову свою сложил и стоял твердо. Представляешь, что это за сила? И ты собой не хвалишься, говоришь, я бедный и несчастный, а стоишь, как оловянный солдатик, и никто тебя не может сразить. Вот это тот великий план Господа, который не мог понять дьявол. Он спрятан был, и это все сейчас вот будет разворачиваться. Они передадут, мы возьмем это все. Я вам должен все-таки сказать, ну, причину, почему я настолько агрессивный к тем людям, которые говорят, что антихриста не будет. Ну, такое создается впечатление, что я там пытаюсь на людей наезжать. Просто это уже долгое время. Я не мог об этом говорить, потому как тут все с политикой связано, с этой Клинтонихой. Я как-то, не хотел в это во все ввязываться, но я вам все-таки скажу, что вот эта либеральная система ценностей, в которой очень много демократов, и вся вот эта система, она переполнена страшенными бесами. Вот ты смотришь недоверчиво, но я тебе говорю. Я видел, у меня было откровение.
Миша,
еще
ты же не психолог. Откуда знаешь, как я смотрю?
Они просто... Да я знаю тебя уже 20 лет, Леша. Они просто кишат. Вот, они вот улыбаются своими 32, все у них там толерантно, все. Они звери. Как только откроется возможность, они будут рвать все и метать все. Потому что это сила антихристова. И я не любил коммунистов, страшно не любил. А этих в два раза больше не переношу. И я знаю, что это такое зло, которое, если ты не будешь исповедовать, и если ты не увидишь их так, как нужно, и не поймешь, что это такое, они сожрут тебя, извиняюсь за эти грубые слова. И ты даже не успеешь и понять, когда они мозги твои съедят, ты будешь им прислуживать, и все. Это поэтому я и говорю это. Пусть не обижаются на меня люди, что я это все поднимаю и говорю. Остановитесь и опомнитесь, кому вы подыгрываете, кому вы пытаетесь это выслужить. Эти люди очень скоро покажут себя, и тот зубатый их хозяин, он уже близко. Я знаю, что многие люди, так, брось, ты, жили и будем жить. Не будете жить. Не будете жить. И я... Вот говорят там, да ты наслушался. Да никого я не слушаю. Это буквально может быть, я не знаю, может, недели две-три я немножко так смотрю на интернете какие-то, такие ролики. И то лениво, до половины досмотрю и засну. Вот. Не интересуюсь ими. Все, что я говорю, это мое собственное переживание, мои собственные откровения.
Ладно, мы немножко, мне кажется, отошли уже.
Да ты слушай. Это очень важная информация, чтобы ты знал, что это не от того, что мне хочется кого-то опускать или кому-то что-то говорить. Это грядет, это близко.
Ну, я не спорю, что это близко. Даже, мне кажется, если хорошо поискать, можно даже найти Библии 2020 год. Потому что...
Вряд.
Ну, это больше моя шутка. Ну, давайте вернемся к Откровению, 4 главе. Потому что мы начали с животного, вернее, 6 глава. И так не закончили.
Насчет печати. Ну да, вот три животных я тебе рассказал. Четвертое животное – это телец, да? Орел я рассказал.
Ну да, получается у тебя сейчас...
Я просто не по порядку их. Я сказал человеческое лицо, я сказал лев, я сказал орел. Остался телец.
Да, второе подобно тельцу. Угу.
Вот я был в Кишиневе, я работал на мясокомбинате. Чего я там не насмотрелся. Вот коровы плачут, когда их на бойню ведут. А лошади особенно плачут, чувствуют. Некоторые лошади блудить начинают по страшной силе, потому что, ну, как говорится, чувствуют уже конец, и они как бы идут в разнос. Все это знают. А вот быки, ноль эмоций, у них ничего у них нету, ни это самое. И вообще телец, он конечно, мы сейчас переходим на чисто не евангельские такие рассуждения, но если говорить о евангельских рассуждениях, то надо сказать, что можно сказать о тельце? Вот что бы ты сказал о тельце? Ну вот подумай. Ну,
телец и теленок или это бык?
Это бык.
Потому что я думал, почему-то раньше, что телец это теленок.
Нет.
Телец это бык, да? Ну окей, хорошо.
Я думаю, что это бык.
Ну, как бы описать, наверное, ближе похоже к тех, которые...
Я себе представляю, близко. Что это такое.
С рогами который?
Да, я
А? Бычок. Не бык, бычок.
Ну, бычок, это же не то, что есть такой теленок, а это уже...
В расцвете сил.
В расцвете сил, да. Ну, это тот, кого приносили в жертву. Это тот, кто был под бременем все время.
Рабочий.
Да, это тот, кто без права. Что еще мы видим из Писания по поводу тельца? Ну, давайте думайте. Я себе представляю этот образ, что это за люди, которые вот таким образом страдают. И, на мой взгляд, это бесправие. Это, ну, такая, знаете... Ну, даже нельзя сказать, что покорность, но такая безволие такое, когда не хватает ни сил, ни способности, ни ума защититься, а так идет все по накатанному, и в конце концов ситуация так складывается со всех сторон, что я везде виноватый. Вот так бы я охарактеризовал этих людей. Что вы думаете?
Ну, в принципе, из всех четырех телец это единственное, на кого можно есть.
На ком можно ездить?
Нет, не на ком можно ездить, на кого можно кушать.
Ну, я не думаю, что здесь идет речь
кушать. Ты спросил по-человечески. Я просто сказал, что из тех четырех в пищу можно было употреблять только четвертого, вот этого, второго.
Ну, ты же не применишь к этому...
Да, пожалуйста, Вань.
Можно это связать с тем местом, как в Евреям написано, кровь козлов и тельцов не может привести человека в совершенство, то есть жертва, да, и кровь козлов, тельцов. И это как бы группа людей, которые как бы в этом, они, ну, в этих делах, которые не приведут их к совершенству. Можно так сказать? Связать с этим местом?
Нет. Я бы сказал, что это люди, на которых ездили, которых сделали виноватыми, которых убили ни за что.
Не обязательно евангельское.
И которые это... не особо сопротивлялись. Микрофон, Эдик.
Я говорю, это больше на вала похоже. Не знаю, если есть какое-то у них, между ними, что-то общее между, ну, между быком и валом. Я знаю, что валы, они были послушны, на них пахали.
А ну посмотри, пожалуйста.
Их, а быки, они упертые, они такие.
Сейчас, Эдик, посмотри, пожалуйста.
Рвут и меч.
По номерам Стронга.
Да такие.
Ну вот это место, которое...
Я пас их, я знаю, что такое.
Что?
Это место от евреев, да, не кровью козлов и тельцов. То есть тот телец, которого в жертву. То есть, наверное, годовалый там, ну, как бы, неважно. Вот тот телец, которого в жертву евреи приносили. Вот.
Ну да, но они же приносили жертву...
Да, может быть, и как тот Елисей, да, он быков у тех... пахал и раз в жертву их принес. Ну, наверное...
Ну, там он валов.
Там валов.
Да-да. Это...
Но если его разозлить, последствия его гнева будут ужасны. Не зря, благословляя колено Израилевы, Моисей сравнивает Иосифа и его потомков с могучим быком. Два его сына, подобные рогам буйвола, нападут на другие народы и оттеснят их на край земли. Второзаконие 33:17. С тех пор на знамени представителей колена Ефрема изображался бык, а на знамени колена Манассии – буйвол.
Ну, короче, мы можем себе представить это как то, на ком ездят.
Ну, то... к какому периоду это относится? Это период второй по печатям. И ты можешь понять примерно, где ты хочешь связать, как это, с чем ты его связываешь, с каким временем ты это связываешь?
Лёш, зачем мне это нужно? Этот период может длиться, там, скажем, 60 лет. Ты что, сейчас найдешь этот период?
Нет, ты сам говорил, что каждая печать отвечает за свой период какой-то, правильно?
Правильно, но откуда мы можем знать, сколько Богу понадобилось времени набрать...
Ты не понял мой вопрос. И сразу начинаешь...
Почему не понял?
Не знаю почему. Я говорю, что ты говоришь первый, например, луч, этот лучник, да, вышел лучник, и ты понимаешь, что это было пробуждение по местам, которое не было глобальным, оно было единичным, оно было как всплески огня местам, по местам, правильно?
Mm-hmm.
То есть, окей, мы это разобрали, что было первое пробуждение местами апостольского служения, которое не, оно не физически не могло занять все, весь мир, ну, то есть, и оно просто местами, вот так как было запланировано. За второе животное, если мы говорим о втором животном, это у нас сейчас.
Ну да, вол.
То есть вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дал ему большой меч. Вот теперь объясняй и связывай это с животными. Все, то, что я хотел услышать от тебя.
Ну вот смотри. Война была всегда. Да? Сказать, что там, допустим, вот апостолы закончили служение и начался другой период. Мы не скажем. Бог подобрал время. И когда он снял вторую печать, это, может быть, прошло там, скажем, 300-400 лет, да? И он выбрал время. Вот сейчас можно снять вторую печать, и вот сейчас вот этих буйволов мы соберем. Сейчас самое удобное время. Но, допустим, мы на сегодняшний день, допустим, там копаться в истории, подбирать какие-то, да мы и не подберем, потому что, ну, как сказать, мы даже не знаем, какие нужны процессы, чтобы именно таких людей насобирать.
Я примерно мой вопрос не услышал. Я пытаюсь понять, то есть если мы связываем вторую печать непосредственно с этим животным,
так,
то последствия снятия печати должно соответствовать этому животному, как я понимаю, потому что...
Ну, конечно. Объясняешь.
Так я вот и хочу услышать от тебя, каким образом эти войны связаны с, вот, с характером или с характеристикой этого животного, именно этого быка. Вот вопрос.
Ну, вот Оля ж тебе прочитала, что если их разозлить, они очень, это самое...
Нет, наверное, мне кажется, я начинаю не стареть, взрослеть, и себя не могу, наверное, правильно объяснить.
Нет, чтобы сказать, тупеть.
Тут...
Ну, Лариса, ты тогда объясни мне, то я что-то я не пойму.
Может, со сцены сложнее понимать, когда человек говорит на сцене сидит, и его сложнее понять, чем когда он в зале сидит. Я говорю, что вот еще раз, я пытаюсь, как бы, я понимаю, что все взаимосвязано. Ну. И каждая характеристика каждого животного, она связана напрямую с печатью, которую он снимает. Как я понял, потому что говоришь. Вот вопрос такого характера. Вот Оля описала правильно, ну, состояние этого бычка. Хотя, мне кажется, вот мне человек прислал уже описание, что там говорится за молодого бычка, теленка. Ну, не так важно. Вопрос такой вопрос, как вот этот характер теленка связан с этим рыжим конем, потому что ты говоришь, что нужно, чтобы вышли эти люди. Получается, война пошла, и каким образом эти люди выходят, ну объясни, вот, на основании этих событий.
А, понял тебя. Ну, меч убивает, да?
Да.
Значит... Что-то происходит с этими, значит, людьми во время этого убийства, когда, ну, вот представь себе сильный там мощный, а защитить себя не может. И вынужден там, допустим...
Но мы говорим о войнах физических или мы говорим о войнах духовных?
Но мы говорим о людях, которые приобретают какие-то специфические духовные навыки, которые понадобятся во время жатвы.
Не, я сильно извиняюсь, потому что, может быть, все здесь сидящие поняли, а я один такой сижу, и который вообще не догоняет. Поэтому вы меня простите, я в следующий раз сяду там, буду спрашивать зала. Но еще раз задаю вопрос. И вот, скажем, да, я хочу, вот, может быть, я теорию какую-то выведу, чтобы это было понятно. Давай пойдем с обратной психологии, зайдем с другой стороны. Хорошо. За войны, которые описаны вот в этих местах, говорится о войнах физического плана, когда рыжий конь вышел, начали вот дан ему большой меч и взять мир с земли, чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Мы говорим о вражде между людьми, ну, духовных убийствах, или мы говорим о настоящих физических убийствах?
Очень сложно сказать, скорее всего, духовного плана.
То есть, исходя из этого, получается, чтобы вышла определенная категория людей, должны произойти некоторые события, связанные с этим вот рыжим конем и этими убийствами. То есть, есть две вещи. Или это люди, которые вышли благодаря тому, что происходили какие-то духовные убийства, они поднялись или выставились, или благодаря людям, которые рождаются на войне и своими глазами видят войну, и характер меняется, не знаю, как, и они появляются вот такие люди. Вот как бы, вот, я опять же, может, я брежу и...
Леша, понятное дело, что мы до конца все равно понять это не можем. Нам эти детали следует, наверное, просто опустить. Почему? Потому что принципиально, что для нас важно, мы понимаем, что должны выйти специфической категории войны, которые займут определенную нишу в военных действиях, там выпустили конницу, выпустили танкистов, выпустили артиллеристов.
Давайте сделаем вот что. Может быть, пожалуйста, мне это, честно слово, очень интересно. Очень интересно. Давайте мы следующему разу. Вот вы внимательно эти четыре печати, которые связаны с этими животными, да, вы все внимательно поизучаете дома и придете в следующий раз, мы все. И придем все подготовленные, более-менее почитаем, посмотрим, охарактеризуем для себя, сделаем какой-то вывод, помолимся, попросим, чтобы Господь открыл нам. И, может быть, к чему-то мы...
А я буду молчать, а вы еще и пятую главу вернитесь.
А Миша будет молчать, и мы еще и пятую главу вернемся.
Алеша, чтобы не забудь дома прийти. Прочитали.
Чтобы дома прочитать. Ну, хорошо, я только за.
Потому что пятую надо с шестой связать.
Прекрасная идея. Все. И давайте на этом мы закончим на хорошей ноте, без лишних эмоций. Давайте так сделаем. Если мне стало очень интересно, и для меня личное собрание какое-то дало хорошее внутри. Я что-то начал...
Наконец-то.
Давайте тогда... Да. Господи Боже, милосердный Господь, слава Тебе, хвала, благословенный Ты, вовеки живущий, прославленный, истинный, праведный Господь. Благодарим и славим Тебя, Господь, верим в Твою благость, Твою истину, Господь. Верим в то, что Ты не оставляешь нас и благословляешь нас своих словом, Господь. Я прошу, открой нам свое слово, открой нам, Господь, то, что закрыто, Господь, потому что мы хотим войти в жизнь, мы хотим войти в царствие воротами, Господь. Мы не хотим перелазить извне, Господь. Мы хотим войти как сыны. Благослови каждого из нас, Господь. Дай, чтобы мы вникали в Твое Слово, рассуждали о Нем. думали, Господь, и открывай нам его, Господь. Благословен будь и прославлен за все. Слава тебе за все, хвала. Аминь.